Вернер Бергман. Книга «Жертвы». Глава 5. Суд, знамение, вера. В одни 70-е годы недели на Земле будет происходить полное, конечное исполнение предшествовавших знамений, свидетелем которых был израильский народ при Моисее. Все, что Бог тогда сообщил в своих знамениях, Он исполнит в день Господень, в день мести, и в так называемую 70-ю годонеделю длительностью в 7 лет. Человек в плоти, душа которого не спасена, попадет на этот суд, продолжением которого будет гиена, огненное озеро. И пророк Сафония пишет те же слова суда: «День тьмы и мрака, день облака и мглы». Сафония 1.15. Даже апостол Петр использует эти слова суда в Деяниях 2.19.20. Поэтому в Бытие 1.2 следует признать суд в упомянутой нам тьме. Заметим себе еще одно предложение, как фундаментальное предложение в Святом Писании. Тьмы, исключающий суд, не бывает. В густом облаке. Но вера, исход 19.9, идет непосредственно через Моисея, мужа Божьего. Народ должен верить Моисею. Стало быть, вера, исходя от Бога, шла через Моисея к народу. И в этом случае Моисей является прообразом Иисуса Христа, который является начальником, начинателем веры. Евреям 12.2. В этом месте, исход 19.9, Бог говорит: «Смотри, я приду к тебе в густом облаке». В русском переводе вместо этого важного слова «смотри» ошибочно поставлено слово «вот». Итак, почти во всех случаях, где Бог говорит с пророками, своими избранниками, «смотри» говорит о том, чтобы мы видели, что Бог намеревается сделать. Если кто-то не видит, то есть не познает, то в отношении духовных вещей и понятий он слеп и находится в незнании. Эти слова говорил Бог тогда к Моисею. Но исполнение этих слов будет иметь место только в 70-ю годонеделю. Тогда исполнится высказывание 2 Фессалоникийцам 1:8-10. Он явится в пламенеющем огне и совершит отмщение всем, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. И даже тогда, когда эти события суда касаются всего мира, то суд над живыми, следовательно, и над всеми людьми, живущими в это время на земле, в первую очередь касается израильского народа. Сравни Матфея 25:33 и далее. И хотя эти слова Бог говорил Моисею, то народ должен был слышать эти слова. А в Новом Завете Бог говорил эти слова Господу Иисусу, ибо Моисей является прообразом Иисуса Христа. «Смотри, я приду к тебе в густом облаке». Точно так же являлся и ко Христу Бог, совершающий суд, когда наш Господь Иисус Христос висел на Голгофском кресте, когда Спаситель находился за нас на суде, где перед истинным светом мира Иисусом 3 часа господствовала тьма, то это был тот момент, когда Бог оставил Сына, не Отец. Господь Иисус подтверждает в Новом Завете эти слова. Матфея 27:46. Все же, какой великолепный прообраз мы находим здесь, в Синае, по отношению к Голгофе. Освящение. В стихе 10 нашего текста Моисей освящает весь народ Израиля. Для этого они должны были вымыть свои одежды. Очень характерным является упоминание здесь очищения сегодня и завтра. Народ имел 2 дня, чтобы подготовиться к 3-му дню. Необходимое для этого освящение, удаление, выражено в омытии одежды. В образной речи Библии одежда представляет наше хождение. Израиль, народ Божий, должен был иметь освящение и очищение. Первое. чтобы могли верить, ибо следствием духовной нечистоты детей Божьих в наше время является слабость в вере. Второе. Чтобы встретить Бога, они должны были осветиться и очиститься. С точки зрения Нового Завета, в этих двух днях освящения мы пророчески видим 2000 лет времени благодати. В Иоанне 2:1 читаем: «На третий день был брак в Кане». В русском тексте нет разницы, если вместо «на третий день» напишем «в третий день», тогда как из оригинального греческого текста ясно вытекает, что событие протекало в начале, а не в середине или в конце дня. Пророчески этот третий день указывает на тысячелетнее мирное царство. В Осии 6 главе 2 стихе читаем: «Оживит нас через 2 дня, в третий день восставит нас». Это есть история Израиля, которую Бог после 2000 лет времени благодати снова поднимет и продолжит. Это есть начало обетованного мессианского мирного царства, когда Израиль снова будет восстановлен. Одним стихом раньше, Осия 6:1, сообщается, что Израиль был поражен, побит. Это указывает нам вновь на предшествующее время суда, 70-е годы недели, тех ужасных 7 лет. По времени эти 7 лет суда расположены между восхищением Церкви Иисуса, конец времени благодати, и началом мирного царства Израиля. Эти 3 дня, начиная с Голгофы, пророчески означают по времени 3000 лет. Стало быть, они касаются времени Нового Завета. Использовал ли Израиль эти 2000 лет с момента отвержения Мессии, чтобы осветить себя? Этого мы не можем подтвердить. Из Исхода 19-11 главы мы познаем в объявленном 3-м дне откровение Бога, как написано: «Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Это было откровение Бога людям. По этой причине народ должен быть готовым к этому событию в назначенный день. Готовность заключалась в необходимости предписываемого им освящения и омовения одежды, очищения. Это касалось не только Моисея, но и всего народа. Если хотя бы часть этого народа не осветилась и не очистилась, то наверняка произошло бы вторжение Бога в израильский народ для всех тех, которые не были готовы к этой встрече, соответствовать требованиям святого Бога. Пришествие Бога. На этой земле нет более великого и достойного посещения, чем посещение нас Богом. Не следует ли нам тогда празднично подготовиться? В нашем тексте Исход 19:8-14 Бог пришел на гору Синай, и когда Он туда снизошел, то никто не умер, потому что народ был послушным и выполнил указания Моисея, то есть Бога. Но когда Господь явится на третий день, пророчески, это есть конец 70-е года недели, для завершающего суда, то от всего населения земного шара останется только 144 тысячи человек израильтян. Кто будет найден в готовности освящения. Все остальные жители земли не будут готовыми. Поэтому они все погибнут под жесткими ударами Божьего суда. Абсолютно точно говорит Слово Божие об этом времени в Евреях 10:31. Страшно впасть в руки Бога живого. Для нас же, принадлежащих Церкви Иисуса Христа, третий день является также Божьим откровением. Когда Господь Иисус на третий день воскрес, то Он принес нам истинное освящение и очищение. 2 Коринфянам 7:1. Через Свою кровь этого воскресшего мы познали. 1 Иоанна 5:20. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». А в стихе 10 рассматриваемого текста сказано, чтобы совершали освящение и очищение сегодня и завтра, и чтобы были готовыми к третьему дню. Следовательно, третий день является историческим днем Божьего святого плана спасения. С началом третьего дня для Израиля и для всего мира должен прекратиться второй день. Именно в этом промежутке, на стыке второго и третьего дней, лежит короткий суд над живыми. Короткая вставка. Завершение Иисусом. Выражение «на третий день» содержит, следовательно, в себе время пришествия Иисуса Христа. В Луке 13 главе 32 стихе читаем следующие слова Иисуса. «Пойдите, скажите этой лисице». Лисица – это вор, разбойник, а также человек, который все хочет знать лучше, чем говорит Слово Божие. Эти вещи имеют силу для ниже следующих высказываний. «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Эти слова Иисуса святы. Повторение и попытка растолковать эти слова людьми, которых Бог не вооружил для этого рода служения, являются недостойным, не святым, не чистоплотным делом. Это что в этом высказывании Господь Иисус бесспорно говорил пророчески, должно быть ясно, ибо эти слова дал нам Господь задолго до своего распятия и своего воскресения на третий день. Завершение Иисусом в нашем тексте «в третий день кончу» для Него лично означало воскресение, а это касается духовного Христа. Господь Иисус Христос будет на третий день завершен, прежде чем начнется новое утро, тысячелетнее царство Израиля. Тогда все члены тела Его будут собраны и объединены в Нем. Это означает, что правомерность изгонять демонов подтверждается им, воскресшим в течение всего времени благодати. Завершение Христа будет на третий день. Точно так же будет и завершение истории человечества на этой земле в грядущем Царстве Божьем с Израилем. Это будет именно на третий день, потому что в тысячелетнем Царстве будет, наконец, мир, и власти тьмы будут в это время удерживаться в заключении. Кто каким-либо образом осквернен и не осветится сегодня и завтра, то он не готов достойно встретить Господа Иисуса Христа, когда Он явится для восхищения Церкви. Уже было сказано, исход 19.11, что в третий день сойдет Иегова пред глазами всего народа. Тогдашнее событие происходило на горе Синай, однако в конечном исполнении для Израиля мы не должны видеть третье пришествие Иисуса Христа. Внимание! Это не есть происшедшее за 7 лет до этого пришествие Иисуса за Своей Церковью. По этому поводу Откровение 1.7 написано: «И узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его». Затем, после устранения всех безбожных людей, Бог посетит остаток Своего земного народа Израиля. Примерно из 5-миллиардного населения земного шара будет спасен внушительный остаток – 144 тысячи человек. Некоторые толкователи полагают или даже утверждают, что в лице этого остатка будет спасено несколько миллионов, но они заблуждаются, так как Библия трактует иначе. Мы советуем таким толкователям внимательно читать Библию, читать с молитвой и под водительством Святого Духа. О дальнейшем посещении Бога на этой земле Слово Божье в Луке 7.16 «Бог посетил народ свой». Это был тот момент, когда наш Господь жил на этой земле и в Наине воскресил юношу. Лука 7.11.14. То, что касается нашей готовности в отношении освящения и очищения, когда Бог посетит народ свой на земле, указывает на второе пришествие Иисуса с целью восхищения Церкви. Мы, дети Божьи, страстно ждем этого момента, чтобы увидеть нашего возлюбленного Господа. Движущей пружиной наших сердец, мы страстно призываем нашего Господа прийти. Не должно быть уничтожения безбожных людей, хотя это будет триумфом нашего Господа после 2000 лет времени благодати. Это должно быть вызвано нашей большой любовью к Нему, желанием скорее встретиться, как однажды Елены сказали: «Нам хочется видеть Иисуса». Иоанн 12:21. Так и мы хотим Его видеть, потому что до сих пор видели Его только духовным взором, но потом мы будем видеть Его лицом к лицу. 1 Коринфянам 13:12. При восхищении Церкви говорится: «Потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. В ожидании этого момента мы бесконечно радуемся. Граница. В стихе 12 нашего текста Иегова говорит Моисею: «И проведи для народа черту, границу со всех сторон». Этим Бог указывает Израилю его границы, разграничение между Богом и людьми. В то время еще не было жертвоприношений, и без жертвы нет общения с Богом. Такова была только гора Синай, по-еврейски зубчатый. Внизу у подошвы горы нужно было сделать преграждение, границу, ибо Израиль не имел жертвы. Поэтому народ не мог подниматься на гору. До горы нельзя было дотрагиваться. В Евреях 12:20, ссылка на 13 стих нашего текста, мы даже читаем: «Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями». Кто не имеет Христа в сердце, тот не имеет жертвы. Иисус на Голгофском кресте является нашей жертвой. Там Он пожертвовал Себя за нас. Итак, но так как Израиль еще не имел жертвы, то он не мог увидеть Бога. Но Моисей видел Его, так как ему было дано право быть прообразом Христа. Он мог подняться на гору. Граница препятствовала откровению славы Его. Но мы тут же познаем что-то. Границы для тех, кто не имеет жертвы, являются одновременно препятствием к тому, чтобы смотреть Его славу. Но так как ликуют наши сердца, когда мы читаем Иоанн 17:24: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где и Ты, они, там, где и Я, они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Четыре встречи. Рассмотрим теперь четыре встречи Бога со Своим народом. Первая встреча. При первой встрече на горе Синай с Богом, Исход 19:1, мы ничего не читаем о славе. Так как народ не имел границы, он не мог видеть славу. А Моисей, который представлял образ Христа, мы не можем сказать, что он не видел славу. Христос был из вечности Сыном Божьим. Христос даже говорит Отцу, Иоанн 17:24, что Он хочет, чтобы мы видели славу Его, которую Он имел до основания мира. Уже когда Христос имел эту славу, а именно как Сын Божий, не во плоти, как Иисус, а значение или разграничение Отец и Сын в пределах Божества Элои означает не порождение в смысле зачатия, как мы имеем это в связи с земным именем Иисуса, но более указывает на небесные взаимосвязи. Они показывают отношение этих божественных личностей от извечности, а именно в отношении: первое – любви, второе – величия друг к другу. Израильский народ не видел тогда его славы, но он видел что-то другое. В соответствии с Исходом 19:6 он видел Божьи знамения, знамения суда. Израиль видит суд, так как у него не было жертвы. Вторая встреча. При второй встрече на горе Синай с Богом слово «границы» мы уже не находим, а больше имеем дело с расширением границы. Согласно Исхода 24, 1, 2 стиха, уже многие из народа должны были сопровождать Моисея при подъеме на гору. Следующие мужи имели право взойти на гору к Иегове: Моисей, Аарон, сыны Аарона, Надав и Авуид и 70 старейшин. И это стало возможным, когда была принесена кровь жертвенных животных. Исход 24:3-8. И тогда Исход 24:16 читаем: «И слава Господня осенила гору Синай». Эта слава Иеговы еще не была связана со всем народом, но она уже покоилась, осенила на горе. Для народа приведенная граница еще сохранялась, но слава еще больше приближалась. Третья встреча. При третьей встрече Бога и Моисея на горе Синай, Исход 34:4, Бог был с Моисеем один на один. Поводом для этого события была передача повторных скрижалей закона. Второе изготовление скрижалей указывает на Второй Завет. Эти скрижали должен был изготовить сам Моисей. Но небесный Моисей есть Иисус. Господь Иисус ввел Второй Завет, и Он дал также нам Вторую Заповедь. Четвертая встреча. О четвертой встрече Господа с народом мы читаем в Левите 9 главе. Был ли Моисей при этой встрече на горе, мы точно не знаем. Рассмотрим это событие, чтобы понять все четыре встречи и завершить тему. В Левите 9 главе 1 стихе читаем: «В восьмой день призвал Моисей Аарона, согласно числовой символике Библии, восемь означает новое начало. Восемью душами Бог начал после потопа новый этап истории человечества на земле. Однако на этот раз новое начало должно быть действенным для израильского народа, где для него не должно быть больше границ. В Левите 9:2-4 начинается служение Аарона у алтаря. Здесь мы вновь видим, что вначале нужно было ввести священническое служение, прежде чем народ мог увидеть славу Иеговы. Более подробное объяснение мы смотрим в мирной жертве. И Христос должен быть сначала стать высокосвященником, чтобы подарить свою славу. С тем и начинается высокосвященническое служение Аарона, и ему дана была способность благословлять народ благословением Божьей славы. При этой четвертой встрече мы ничего не читаем о том, что Моисею нужно было подняться на гору. Может, оно так и было, но в этом месте для нас это не важно. Перевод этого места с еврейского тоже труден для толкования. В Левите 9:22 читаем: «И сошел». Это может относиться и к Аарону, и к Моисею, который до этого тоже был на горе. Ибо заключение, стих 23, «оба вошли в скинию собрания, затем оба вышли и благословили народ». Здесь мы видим: а. как царское благословение через Моисея, б. так и священническое благословение через Аарона. И в это мгновение явилась слава Иеговы всему народу, границы были устранены. Для нас, также для детей Божьих, устранение границ произошло через Иисуса Христа. Мы имеем свободный доступ во святое святых, завеса разорвана. За это мы славим нашего Бога. В Левите 9:24 мы далее читаем: «И вышел огонь от Господа, и сожег на жертвеннике всесожжение и тук. Израильтяне не могли больше удерживаться, они пали на землю на лице свое. Сердца их ликовали, видя это чудное подтверждение Господа. насколько больше следовало бы нам ликовать, имея большее спасение во Христе, теперь Израиль в тогдашних жертвенных животных, которые были сожжены сошедшим с неба огнем. Иисус Христос дал себя сжечь на Голгофе за тебя и за меня, но израильтяне, не имея еще впоследствии этого вечную жизнь. А мы через сжигание Иисуса, если в вере впустим Его в наши сердца, имеем вечную жизнь. Вследствие этого, что народ имел теперь жертву, он получил как царское, так и священническое благословение. И границ больше не было, начиная с 24 стиха этого текста. Новозаветный смысл этого события для нас заключается в следующем. Иисус Христос воскрес из мертвых после седьмого дня недели, после субботы, то есть в восьмой день, если считать дальше, 7 плюс 1 равно 8. А 8 означает новое начало. Поэтому мы не просто имеем жертву, а вообще неповторимую и совершенную жертву, которая привела нас из состояния удаленности от Бога к сердцу Божьему. Это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы благословенны, но не в Аароне и не в Моисее, а в Сыне Божьем, в личности которого мы объединены в царственное священство. Как долго продлится это благословение? Как далеко хватит этой вечности и этой безграничности? Завеса разодрана. Наше благословение хватит на вечность, до небес. Поэтому по отношению нашего состояния и благословения обещана великая радость, ибо с настоящего времени и вовеки мы имеем к нему свободный доступ. Освящение через отделение. Возвращаемся к нашему тексту. В Исходе 19:8-14 мы рассмотрим стих 13, где по отношению к Богу еще имеется граница. Непослушные, переступающие границу, должны быть побиты камнями или застрелены стрелою. Уже тогда, при служении в плоти, Бог не мог иметь общения с неосвященными и неверующими. Если Бог не имел с такими общения, то и Израиль точно так же не должен был иметь общение с таковыми непослушными. Поэтому такие люди по указанию Иеговы в то время погибали. Тем более сегодня, во время служения Духа, нам не следовало бы иметь общение с неверующими, непослушными и нечистыми. Наше общение в Духе должно быть очищением в Духе, должно быть в этом мире ограничиваться на том, чтобы осуществлялось проповедование Евангелия и преподавалось свидетельство о Спасителе грешников Иисусе и о милости Божьей. Как послушным детям Божьим, нам следует подчиниться Божьему Духу, ибо это и есть следование за Иисусом. Прочтем по этому поводу Евреям 10 главу 9 стих. «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже. С неверующими у нас нет ничего общего. Они чистые, хотя и рожденные свыше, отвлекают нас от Господа. От такого общения с ними нам следует удаляться». Трехкратное пришествие Христа. В последнем стихе нашего текста, Исход 19:4, мы видим, как Моисей сходит с горы к народу. Это то же самое, что делал и еще будет делать Христос. Он сошел на землю. Он пришел, чтобы нас осветить и очистить, чтобы омыть нас от наших грехов. Это была Голгофа. Он снова придет на землю, как в стихе 15 было уже объяснено, чтобы быть готовыми к так называемому третьему дню. Но прежде чем он начнется, должен следовать суд гнева 70-й года недели с молнией и громом. Но для нас, для Церкви, Христос не явится на землю, ибо Он нас сделает только для Израиля. Ибо это Он сделает только для Израиля. В 1 Фессалоникийцам, 4 главе, 17 стихе Библия говорит, что для нас Господь Иисус явится только до облаков на воздухе. Почему? Потому что Церковь неземная и не имеет, и имеет неземное обетование, как Израиль. Церковь небесная. Когда Иисус Христос явится за Церковью, тогда закончится всякое старание и хлопоты по освящению и очищению. Тогда мы будем у конечной цели, ибо наша цель – Христос грядущий, и наши сердца стремятся к этому. Глава 6. Хлебная жертва и жертва возношения. Текст. Левит, 2 глава, 1-10 стих. 1. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее лавана. 2. И принесет ее к сынам Израилевым, к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет ее священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. 3. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. 4. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. 5. Если жертва твоя – приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. 7. Если жертва твоя – приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. 8. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. 9. И возьмет священник из всей жертвы часть на память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня жертв Господних. Предисловие. Прежде чем мы приступим к толкованию этого отрезка, мы хотели бы предупредить о том, что жертва хлебная в отношении понимания более трудная, потому что ее следует рассматривать во взаимосвязи с уже ранее рассмотренными жертвами всесожжения и жертвами за грех. Поэтому мы хотим избегать ненужные повторения и тематические перекрещивания. Вот в тему. Если мы точно исследуем Слово Божие, то обнаруживаем, в каком многообразии вариантов приносили в Ветхом Завете хлебную жертву. Ее можно было приносить как жертву огня, так и без огня, в зависимости от предписания. Так при всеобщем жертвенном служении, так и при служении в соответствии с законами жертв. Многие из этих хлебных жертв были великой святыней. Точную хронологию этих жертв мы просмотрим в статье «Святыня и Великая Святыня». Даже тогда, когда жертва всесожжения, высшая жертва, приносилась как главная жертва, которая не была великой святыней, а просто святыней, хлебная жертва, как добавочная жертва, оставалась великой святыней. В порядке очередности непосредственно за жертвой всесожжения следует хлебная жертва. Это имеет глубокий смысл. В хлебной жертве мы в общих чертах видим жертвующего себя за нас на кресте Христа. Это есть исходный пункт. Если в роли высшей жертвы, в жертве всесожжения, нам больше представлен Сын Божий, то в хлебной жертве мы узнаем воплощение Иисуса во плоти. Даже тогда, когда Бог стал плотью, мы не можем видеть раздельно Сына Божьего и Его откровения. Этот факт выражается в тесной жертвенной взаимосвязи. Жертва всесожжения плюс хлебная жертва, ибо хлебная жертва следовала за жертвой всесожжения. Это означает: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это есть Сын Божий. Затем Сын Божий открылся во плоти под именем Иисус. Это есть объяснение. Пища, хлебы. По одному лишь названию «хлебная жертва» мы понимаем в этой жертве принесенную пищу, хлеб, которая по закону хлебной жертвы, Левит 6, 7-11, является великой святыней, Левит 6.10, так и жертвой приятного благоухания, Левит 6.8. Иисус есть истинный хлеб жизни. Поэтому в Иоанн 4.32 Иисус мог своим ученикам сказать: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Хотя ученики знали Господа, а Петр, ведущий в слове больше 12, даже знал, что Христос был Сыном живого Бога. Но чего ученики не знали, то это было то, что Господь Иисус был одновременно хлебом жизни, был духовной пищей. Иоанн 6:57-58. Таким путем Господь Иисус имел не только пищу для других, но и сам был пищей в личности. Здесь наставник учит своих учеников о собственной пище, и в Иоанн 4:34 говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Итак, Господь Иисус показывает ученикам свою пищу и предлагает ее им. Но в конечном счете эта пища заключается в том, чтобы выполнять волю Небесного Отца. Это была Его пища. Здесь мы познаем чисто духовную подоплеку, что именно материальная пища на жертвеннике Ветхого Завета является прообразом. Равным образом говорит Слово Божие в Иоанне 6:55: «Ибо плоть Моя истинно есть пища». И в предыдущем стихе читаем: «Ядущий плоть имеет жизнь вечную». Эти места Библии не имеют ничего общего с празднованием вечери, а всего лишь выражают общение. Но это общение с Господом Иисусом, эту пищу мы получаем и лишь и только там, в деле Его воли, в деле Его любви. Мелкая пшеничная мука, елей и ливан. Теперь рассмотрим хлебную жертву. Ее смысл согласно Левитам 2.10. В первом же стихе, как только упоминается этот жертвенный дар, это должна быть мелкая пшеничная мука. В русском переводе здесь допущена грубейшая ошибка, и вместо мелкой муки написано пшеничная мука. А этим самым читатель русской Библии лишен своего главного смысла. Постараемся этот аспект несколько рассмотреть. В молотом состоянии из пшеницы готовится хлеб. Когда мелют пшеничные зерна, их насильственным путем перетирают и разрушают. Кто не допустит разрушения этих зерен, тот не может иметь хлеба, пищи. Поэтому Господь Иисус называет Себя в Новом Завете пшеничным зерном. Иоанн 12:24. Разрушение Господа было не меньшей мельницей страданий, которой Он Сам Себя предоставил во время Своей земной жизни, которая Его размелит. Разрушение Иисуса была Его смерть и захоронение в гроб, в могилу. Ибо в Иоанне 12:24 сказано: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Однако Библия говорит здесь о мелкой муке. Что это, собственно, значит? Эта мука представляет собой тщательно перемолотые пшеничные зерна. Посмотрим, как в Ветхом Завете получали муку. Как сейчас, так и в Ветхом Завете муку приготавливали на мельницах. Но мельницы в Ветхом Завете конструктивно существенно отличались от современных мельниц. Поэтому и понятия о мелкой муке в Ветхом и Новом Завете сейчас разные. Для нас мелкая пшеничная мука – это есть сеянка. Это есть только ядро пшеничного зерна, а оболочка отруби полностью удалена. Вместо слова «молоть» евреи применяли слово «раздроблять». По ходу этого объяснения будет приведено несколько мест Библии, где в оригинале стоит это же слово «раздроблять». Но в русском тексте применены слова «разрушать», «поражать» и другие, что не позволяет произвести точное исследование слова. Из-за примитивной конструкции мельниц в Ветхом Завете требовалось затрачивать много времени и энергии, чтобы получить мелкую муку. Поэтому для собственных нужд семьи евреи производили в основном муку очень грубого помола. Но для хлебной жертвы требовалась мелкая мука. Чтобы получить ожидаемый плод, в котором Господь Иисус говорит в Иоанне 12:24, он должен был умереть. Первое пророчество о смерти Иисуса мы видим в Бытие 3:15. Значит, Иисус, как пшеничное зерно, должен быть раздроблен. Этот процесс совершался в мельнице. Из Второзакония 24:6 видим, что мельница в Ветхом Завете состояла тоже из двух жерновов – верхнего и нижнего. Что же представляют эти жернова с точки зрения Библии в духе? В Иове 41:16 читаем: «Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов». Отсюда мы видим, что нижний жернов – символизирует человеческое сердце, которое ожесточилось и окаменело от наследственных грехов. Окончание времени благодати характеризуется тем, что никто из людей мира сего уже не может уверовать и прийти к Господу из-за накопившихся наследственных грехов. А после времени благодати, мы знаем, будет суд Божий над живыми на земле. Что из себя представляет в духе верхний жернов, мы можем определить из трех мест Библии. Судьи 9:53. «Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и переломила ему череп». Матфея 18:6. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Откровение 18:21. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море». И из трех мест Библии видно, что верхний жернов представляет собой суд Божий. Этот суд Божий над нашими грехами – принял на Себя Иисус Христос на Голгофе. И пока мы еще имеем время благодати, пока пшеничное зерно Иисус находится между верхним и нижним жерновами, это есть спасение для грешников. Когда кончится время благодати, то будет убрано зерно между жерновами, тогда верхний жернов, суд Божий, коснется непосредственно нижнего жернова погибших людей и раздробит его. То есть все люди, не принявшие Иисуса во время благодати, погибнут под судом гнева Бога в 70-ю года неделю. Итак, мелкая мука в понятии Левит 2:1 есть полное пшеничное зерно, но тщательно раздробленное, размолотое. Это есть полный Христос. Современная пшеничная мелкая мука, сеянка – это не полное зерно, а только его ядро. Такая мука представляет и неполного Христа, как его проповедуют многие современные религии. В этой мелкой муке мы видим существо Иисуса в своем совершенстве, как человека. Мы видим совершенную гармонию и соответствие его чистоте и отдаче на Голгофе, и вообще на этой земле, и сообщении через Слово Господа. Эту мелкую муку следовало полить елеем, который прообразно представляет Святого Духа. Наш Господь зачат через Святого Духа, и все, что Он делал, Он совершал в Духе. Затем на хлебную жертву возлагался лаван, который выражает благоволение Бога по отношению к хождению своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. По этой причине священники не имели права брать на себя часть ливана. Приятное благоухание предназначалось только для Бога. Мы, люди, не имеем чувства к приятному благоуханию Сына Его. И сегодня еще человечество не признает Христа. Его отклоняют, как и тогда, о приятном благоухании среди людей.